подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі мають увесці абавязковую адпрацоўку нават для тых студэнтаў, якія вучацца за ўласныя грошы. А калі ты вучышся за кошт бюджэту, то адпрацоўваць давядзецца яшчэ даўжэй. Пра гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш гость сёння Андрэй Лаўрухін, дырэктар па даследаваннях Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынку для Беларусі і Ўсходняй Еўропы. Добры дзень.
Добры дзень.
На нарадзе ў Лукашэнкі прагучала наступнае: калі ты вучышся за свой кошт, табе давядзецца адпрацаваць 2 гады. Калі ты вучышся за кошт бюджэту 5 гадоў, а калі ты так званы мэтавік, то бок ёсць замова з канкрэтным прадпрыемствам, гэта 7 гадоў. Улады тлумачаць бюджэтнікаў, прынамсі, і мэтавікаў тым, што, маўляў, табе заплацілі за тваю вучобу, дзяржава скарыстала дзяржаўныя грошы, калі ласка, адпрацуй. На вашу думку, ёсць рацыянальная зерня ў гэтым? І якія праблемы вы бачыце з такім падыходам?
Ну, першая праблема, безумоўна, тая, што ўсё ж такі адукацыя была, дарэчы, ў першай законе аб адукацыі ўвогуле бескаштоўнай. Гэта потым з'явілася такое падзяленне на бескаштоўную і каштоўную адукацыю. Але ўсё ж такі гэта асноўны такі сацыяльная дамова, што дзяржава бярэ на сябе выдаткі за прадстаўленне адукацыі. Гэта асноўная, адна з такіх вельмі істотных абавязацельств сацыяльна арыентаванай дзяржавы. Калі яна вось выставляе такі кошт кожнаму грамадзяніну, да, то гэта азначае, што перапісваецца вось такая сацыяльная дамова паміж кожным грамадзянінам і грамадзянкай і дзяржавай. І гэта такая навіна, якая сведчыць аб тым, што вось дзяржава ў асабленні Лукашэнкі прапануе новую сацыяльную дамову. І зараз пытанне ў тым, як грамадзяне будуць рэагаваць на гэтую прапану з боку дзяржавы. То бок, яны, калі так, новыя адносіны, куды яны панясуць грошы? Вось гэтая адукацыя, калі яна так шмат каштуе, ну, гэта другое пытанне, да? А што менавіта ў ёй такое ёсць, што яна каштуе столькі грошаў? Да? Бок трэба, калі вы пераустанаўліваеце, перазапускаеце гэтыя адносіны і кажаце, што тое, што было бескаштоўна, зараз будзе каштаваць вось такія грошы, дарэчы, вялікія грошы, то ну, рацыянальна паставіць пытанне: добра, давайце скажыце, што гэта за адукацыя, што яна такое ў ёй ёсць, што яна, напрыклад, каштуе столькі ж, колькі там нават значна даражэй, чым, напрыклад, у Германіі. І, значыць, а мы тады вырашым, куды мы гэтыя грошы панесем. Можа, мы панесем тады, калі яна там так столькі каштуе, можа, лепей у Германію панесем тады гэтыя грошы.
Але я выбачаюся, рэч у тым, што ну платная адукацыя, яна існавала ўжо даўно, але вось логіка ўлады ў тым, што, маўляў, платнікі ўсё роўна не плацілі поўную цану. Ніхто, маўляў, у Беларусі не вучыцца платна. Яны пакрываюць, паводле логікі ўлады, 50-70%, прынамсі так сказаў міністр адукацыі Андрэй Іванец, і таму ўсё роўна дзяржава субсідуе гэтую адукацыю, і таму людзі абавязаны адпрацоўваць. Вось, ці лічыце вы, што ўжо быў гэты кантракт, што чалавек, калі ён вучыцца бясплатна, ці прынамсі часткова субсідуецца ягоная адукацыя, ён адразу разумеў, што трэба адпрацаваць для дзяржавы потым?
Ну, видите, бачите, тут все повольно, да, так, не одночасово, не одноразово отразу ж были такие умовы. Конечно, ну, по-перше, были вось для бюджетников, але люфт для всех, кто не жадал вести на эти умовы, домовы, исновал, и исновал ён менавіта у тым, что человек мог пойти на каштовные, платные, то бог, да, навучання, и тем самым отримовал свободу, куплял свободу, и он куплял эту свободу. Зараз кошт свободы подвысился значно, и сама свобода, наоборот, звузилась. І в гэтым сенсі так, ось гэтая новая умова да мовы, яна па кроплі накаплівалася. Сапраўды, мы можам сказаць, што ну гэта такое не надта не поўнасцю бескаштоўнае было. Мы плацілі, дзеці плацілі тым, што яны гадамі свайго жыцця найлепшага, да? Калі яны адпрацоўвалі 2 гады. Але былі такія, ведаеце, дзіркі такія, можна было неяк праз всякія формы мухлярства абысці дзяржаўную сістэму, зрабіць такія эфектыўныя спраўкі, як быццам бы вы знайшлі работу, насамрэч вы там не працуеце, працуеце ў другім месцы. Усё гэта было вось так, ведаеце, вельмі такая дзіравая была сістэма, і было шмат магчымасцяў, как яе абысці. Зараз дзяржава прыперла да сценцы на, ну так, на мерах і ў гэтых сістэмах кантролю, якія створаны. Вось гэтая прастора для абыхода сістэмы значна звузілася, яна стала вельмі такой складанай, і ў гэтых умовах, ну, сітуацыя якасна іншая. Цяпер вось гэтыя былі спробы з боку дзяржавы неяк зрабіць так, каб грамадзяне і грамадзянкі не заўважылі, што кантракт павольна змяняецца. Сацыяльны контракт. Але зараз, ну, такія вось колькасныя паказчыкі перайшлі ў якасныя. Зараз зразумела, што амаль што няма ніякіх магчымасцяў, ці гэта поле для манёвру настолькі звузілася, што, ну, вось мы падыходзім да таго, што мы разумеем, грамадзяне перш за ўсё, да, разумеюць, да чаго гэта вядзе. Да, вось такой якасныя змены умоў да мовы. Социального контракта.
Вы уже сказали про Нямеччину, что там адукация может каштовать нават меньше, чем у Беларуси. Насколько я разумею, первая высшая адукация в Нямеччине, когда ты выучишься по-немецку, она бесплатная. То же самое, например, в Чехии. Когда ты выучишься по-чешски, нават когда ты не чешский гражданин, ты выучишься бесплатно. С чем это связано? С тем, что Чехия... І тым больш не менш на багацейшыя краіны, і Беларусь просто не можа сабе дазволіць гэтага, ці ёсць усё ж такі нейкая іншая прычына?
Ну, безумоўна, гэта звязана з сістэмай прыярытэтаў дзяржавы, да? Сістэмай прыярытэтаў. Вось што прыярытэтна? Куды дзяржава інвестуе свае капіталы, свае фінансавыя, інфраструктурныя і так далей? Для Германії, Чехії і шерегу, до речі, інших держав європейських, я б сказав, навіть більшості європейських держав, ось адукація – це ну, амаль що саме істотний ресурс, у який треба інвестувати гроші. Менавіта ось у ситуації, коли ми кажемо про створення ось такого громадянства ведов, да? Ці інформаційного ось такого інформаційної економіки, економіки ведаў. Ось, калі ви розумієте гэта, то головний ресурс отримовується, гэта ось люди, і їх веды і компетенції. І калі ви так бачите будучыню і так ось сябе позиціонуєте, то перший пріоритет, безумовно, інвестиції у адукацію гэтых людзей. Тому що гэта і ёсць тое, што стварае новага чалавека, новай эканомікі, новага грамадства будучыні. Ось у випадку з Беларусю атрымоўваецца, што не... Адукація гэта не з'являється пріоритетною діяльністю. Гэта ўжо, ну, держава, як быццам бы каже, ну, ви жадаєте, калі адукацію, то заплатіте. Гэта такі, ведаєте, ну, як такі ось нешта, така послуга, яка держава не бачить собі ось у спису пріоритетів, одной з найважніших з тих, де там треба куди інвестувати. Ну, каже, ну, ось, штось я буду інвестувати, але калі ви ж жадаєте гэтага всього, то калі ласка платіце. То бок гэта перакладаецца на плечы ось грамадзян, і дзяржава такім чынам дае зразумець, што адукацыя не мой прыярытэт. Я не буду туды інвеставаць.
Зразумела. А ось недавно у нас вышел материал, наши журналисты высветлили, что в городе зняли некалькі директоров школ за то, что за шмат выпускников их школ поступили учиться за мяжу. На вашу думку, про что свечит этот крок, и ти да поможет это захватить беларускіх школьнікаў, абітурыентаў потым ісці ў беларускія вышэйшыя навучальныя установы і не з'язджаць, напрыклад, у Польшчу?
Ну, ведаеце, гэта, канешне, такая вось чарговы крок у напрамку вось ператварэння адукацыйнай установы, адукацыйнага працэсу у такую ну, пенітэнцыярную сістэму, то бок у турму, ці ў нейкую такую вось армейскага тыпу, дзе вабіць у сваю сістэму адукацыі нацыянальную дзяржава не ўстане. Яна не можа так зрабіць, каб людзі ішлі туды. Яна, наадварот, стварае умовы, якія адштурхоўваюць усіх грамадзян. Ну, дарэчы, падвышэнне коштаў дакладна не вабіць. Да? Яно, вось, калі так падвышаюцца кошты на тыя ж самі адукацыйныя паслугі, якія, дарэчы, яшчэ і пагоршыліся, таму што даволі шмат якасных выкладчыкаў і навукоўцаў пакінулі краіну з-за рэпрэсіяў. Вось, у гэтых умовах дзяржава не можа нічога зрабіць такога, што як магніт прыцягвала гэтых маладых хлопцаў і дзяўчын. У яе няма вобразу будучыні, яна не можа прапанаваць нейкія такія адукацыйныя прадукты, якія былі канкурэнтаздольныя з астатнім светам і нават з суседзямі. І па гэтаму застаецца толькі адзін інструмент. Гэта сілавы. А менавіта так, што калі вось, абмяжоўваць магчымасці саміх грамадзян пакінуць гэтую тэрыторыю ўвогуле. Пакінуць тэрыторыю Беларусі і выйсці ў іншыя адукацыйныя прасторы. Вось адзіны негатыўны такі вось сілавы сцэнарый, які разыгрываецца зараз толькі на вось сферы адукацыі на гэтай у гэтай галіне. Вось так толькі і можа рабіць зараз вось гэтыя ўлады, якія ёсць, да? І што гэта будзе рабіць? Безумоўна, гэта будзе і далей адштурхоўваць і людзі будуць бегчы з гэтай сістэмы і з гэтай краіны, таму што вось гэта безумоўна не прыцягвае і не бабіць.
Калі такія рэчы абмяркоўваюць, вось гэта абавязковае размеркаванне, як утрымаць людзей, часам згадваюць такую спецыяльнасць, як доктар, медык. Маўляў, дзяржава ўкладае вялікія грошы ў адукацыю медыкаў, а потым яны з'язджаюць за мяжу. І, дарэчы, я чуў вось гэтую сітуацыю, што нават з такой краіны, як Нямеччына, медыкі з'язджаюць у Швайцарыю, з Чэхіі з'язджаюць у Нямеччыну, з Беларусі з'язджаюць у Польшу і Чэхію, напрыклад, медыкі. А Беларусь выяўляецца ў самым нізе вось гэтага ланцужку. Ці ёсць магчымасць нейкім чынам заахвоціць медыкаў заставацца ў Беларусі без размеркавання?
Ну, вось менавіта па гэтаму, вось самая вось такая жорсткасць, падвышэнне жорсткасці прымусовых мераў, да, забарона на вялікія гэтыя, значыць, апрацоўкі, тэрміны апрацоўкі, забарона на выезд, забарона на атрыманне заходняга досведу, таму што ўлады разумеюць, што людзі збягуць, яны ўбачаць, якія там заробкі, якія там кампетэнцыі, як цікава якасць жыцця і гэтак далей, гэта параўнальным адразу ж рашэнне будзе відавочна. І па гэтаму, канешне, тут ну, такія перспектывы не надта добрыя. І ведаеце, ну вось сам гэты такой стыль, такі стыль, значыцца, замацавання, ён сведчыць аб нездольнасці дзяржавы прапанаваць медыкам нешта, акрамя вось гэтых, прабачце, ланцугоў, як у вось таких, ну, яшчэ з такога гэтага права 19-18 стагоддзя. Больш ніякіх інструментаў няма. І ў гэтым менавіта распісваецца дзяржава, што яна ніякіх іншых матыватараў для вось дактароў, медыкаў не можа прапанаваць. Для таго, каб рэалізаваць іншы сцэнар, трэба быць крэатыўным, трэба мець свабоду для вось распрацоўкі іншых метадаў, іншых інструментаў. І, дарэчы, Сапраўды, Беларусь, як і многія ўсходнееўрапейскія краіны, знаходзяцца напрыканцы гэтага ланцужку, калі мы маем на ўвазе еўрапейскія развітыя краіны. Але шмат краін нашых суседзяў існуе, якія знайшлі пазітыўную матывацыю, знайшлі тое, чым можна вабіць. І вось па добрай волі, па свабоднаму выбару матываваць медыку застацца такі ў краіне. Вось тое, што робяць зараз улады Беларусі, яны паказваюць, што яны гэтага не здольны зрабіць.
І маё апошняе пытанне, выбачайце, у нас даволі нешмат часу засталося. Вы ўжо сказалі пра тое, што цана падымаецца, але ў людзей узнікаюць пытанні, што яны атрымоўваюць за гэтую цану. Як бы вы ацанілі якасць цяперашняй вышэйшай адукацыі ў Беларусі, асобна тэхнічнай і гуманітарнай і медычнай?
Ну, тэхнічнае тут трэба, каб сапраўды людзі вось з гэтага кола маглі ацаніць. Я так з свайго з вялікага, так скажам, дыстанцыі магу сказаць, што ёсць яшчэ такія і спецыяльнасці, і спецыялісты, і супольнасці акадэмічныя, навуковыя, якія ўсё ж такі не страчваюць якасці. І гэта, дарэчы, інстытут фізікі і оптыкі Семёнова, які ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, і шмат іншых арганізацыяў, якія ўсё ж такі захавалі і трываюць вось гэты ўзровень, яны менш ўсё ж такі ўразлівыя да палітызацыі гэтых дысцыплінаў тэхнічных, навуковых, якія ўсё ж такі маюць сваю такую, ведаеце, аўтаномію ведаў, да? Аўтаномію таго тых ведаў, якія, ну, цяжка палітызаваць матэматыку ці фізіку, там, ведаеце, гэта трэба вельмі пастарацца. Што тычыцца якасці гуманітарыстыкі, сацыяльных навук, то гэта, канешне, катастрофа. Ну, вось, гэта менавіта больш уразлівыя дысцыпліны, і тут мы атрымоўваем вось, ну, такія фіаска і з публікацыйнай актыўнасцю, і з вось тым, наколькі бачна ўвогуле, што робіцца ў гэтых галінах, у галінах навукі і ў гэтых дысцыплінах. А калі няма даследаванняў, якія былі б адпавядалі якасным паказчыкам згодна вось таких інтэрнацыянальных вось крытэраў, то веды, якія нясуць выкладчыкі, таксама вельмі нізкай якасці. Ну, вось разбураны амаль што знішчаная там філасофія як дысцыпліна і на нацыянальным, і на такім сэнсоўным узроўні. Не існуе паліталогія. Не амаль што, да, там ніякіх няма прасторы нават для таго, каб весці даследаванне. В вельмі цяжкім стане сацыялогія атрымалася, там вось існуе інстытут сацыялогіі ў акадэміі навук, але ён таксама знаходзіцца пад вельмі вялікім палітычным ціскам. І вось мы па прыкладу Геннадія Каршунова бачылі, што атрымоўваецца з навукоўцамі, якія прытрымліваюцца строгіх і вось таких крытэраў навуковай чэснасці, навуковага вось этаса. Калі вы гэта робіце, то вы адразу ідэнтыфікуецеся як не надта лаяльныя ці ўвогуле як апозіцыянеры. І, канешне, вось уразлівасць сацыяльна-гуманітарных навук, яна менавіта і становіцца тым чыннікам, які прыводзіць вось да знішчэння амаль што і навуковай вобласці, і акадэмічнай, таму што яна вось выцікае адно з другога. Калі няма даследаванняў, няма новых ведаў, то няма і якаснай адукацыі. Калі вам прапануюць там людзі ва ўзросце 60+ тое, што яны чыталі 50-40 год таму, то гэта веды, якія ўжо даўно састарэлі, і якіх, ну, няма ніякіх шансаў вось стаць тым вось капіталам, стаць сацыяльным капіталам, які пераўтварае наш жыццёвы свет.
Дзякую вам вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі Андрэй Лаўрухін, дырэктар па даследаваннях Інстытуту сацыяльнага капіталу і развіцця для Беларусі і Ўсходняй Еўропы. Дзякую вялікі.
Усяго найлепшага.
А я нагадаю, что с вами был Алексей Знаткевич. Программа «Подеи и комментар» на канале «Свобода премиум». Не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Такого расследования в Беларуси еще не было, кажут представники организации «Белпол» про свой материал, присвященный новой резиденции Лукашенко. Про ее мы сегодня и поговорим. Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость – представник «Белполу» Матвей Купрейчик. Приветствую, Матвей.
Витаю вас.
Давайте начнем с вельми приватной ситуации. Заглянем у спальню, как вы стверджаете, Александра Лукашенко, а позднее вернемся до нашей размовы.
Выглядит эта комната как номер класса люкс в пятизвездочном отеле. При входе в нее нас встречает кофейный столик за небольшие, по меркам коррупционеров, 244 рубля 40 копеек, а также мягкое кресло, выполненное на заказ, стоимостью 2676 рублей. За ним угловой шкаф от Пинсгрев из коллекции Милана за 1907 рублей 69 копеек и комод из той же коллекции, чуть дешевле, 1063 рубля 74 копейки.
Тут и так уже было шмат спойлеров. Само ложка Лукашенко вы можете побачить цалком на YouTube-канале организации «Белпол». Это опошнее видео. Матвей, откуда вогуле упэўненасць, что все это належит Александру Лукашенко?
Это действительно принадлежит резиденции Лукашенко. Мы продемонстрировали кучу документов, которые содержат как гербовые печати, в том числе и договоры на поставки различного оборудования и так далее, в которых конкретно прописано, что все это закупалось с личного распоряжения диктатора.
Скажите, Калска, а больше, что это за резиденция? Я так понимаю, будинок это не новый, он уже есть. Расскажите нашим ведущим, кто еще не поспел поглядеть ваше расследование.
Резиденция находится по адресу город Минск, улица Красноармейская, 15. Это бывшее здание Личкомиссии. Раньше там также был парк юных натуралистов, который могли раньше посетить любые граждане нашей страны. Сейчас же там полностью закрытая территория, все увешано камерами. С двух сторон есть КПП для охраны. Постоянно ходят люди парами в штатском, можно так это сказать. И полностью изменился внешний вид, как внешней территории, то есть парка, его полностью переделали. Там появилась как скульптура аисты, так и беседка ротонда за бешеные, просто баснословные деньги. Ну, естественно, само здание приобрело иной внешний вид. Была переработана часть, ранее там располагались врачебные кабинеты, теперь же там расположен бассейн, на его крыше парковка, ну и само здание уже иного цвета.
Скажите, пожалуйста, что у вас спецификация этого объекта говорит про господара? Потому что вы там рассказываете про разные тропичные души и иные такие цацки.
Очень интересно, на самом деле, когда мы получили эти документы, мы изначально на самом деле подумали, что может быть какой-то вброс или еще что-то. Мы начали их проверять, потом, естественно, мы по своим источникам распространили эту информацию, что вот если там такое, происходит ли там стройка, можете ли что-то подтвердить. Люди немножко поработали и пришли к нам с ответом, что да, действительно, там сейчас происходит стройка. Но изначально мы не знали, для кого и что. После этого мы начали еще глубже копать, в том числе подключились такие возможности, как снимки со спутника Максар, которые можно заказывать. И мы посмотрели, что да, действительно подтвердили информацию, что и крыша поменялась, и наружная территория поменялась. И начали собирать уже более детальную информацию о том, что на самом деле там происходит, как это все выглядит. И когда мы уже полностью подошли к тому, что надо смотреть на документы, спецификации и так далее, мы поняли, что действительно это все заказ одного человека.
Вы назвали сумму 14 миллионов долларов, вот приблизно столько каштуя. Ну, фактично, обновление этого будинку, ремонтники, потому что он уже, по сути, там есть. Это великая эта сумма, потому что мы памятаем подобное расследование на команды Навального про резиденцию Путина. Там личбы, бодай, в сотни разов больше.
Ну, и Россия, на самом деле, в сотни разов, ну, во много раз больше, чем Беларусь, и налогоплательщиков, так называемых, в России намного больше. И можно, так сказать, собрать так называемую дань побольше в России. И здесь же мы видим, что диктатор не чурается плохого экономического состояния страны, что не чурается полностью отсутствия нормальной медицины в стране. Для него это абсолютно нормально закрыть медицинское здание и построить там свою очередную резиденцию, которая уже непонятно какая по счету. Мы даже, если честно, пытались посчитать и так и не поняли, то ли это 18-я, то ли 19-я. То есть, видимо, он хочет 20-ку все-таки, чтобы у него было 20 резиденций. И на самом деле 14 миллионов долларов – это очень огромные деньги. Ведь посмотрите, например, та же самая мыльница у него стоит 1656 рублей. Это просто мыльница. Это целая зарплата, возможно, даже двух человек. Это бешеные деньги. В конце видео я, например, привожу пример о том, что в Беларуси всего лишь 4 семьи смогли позволить себе очень дорогостоящее лекарство Золгенсма. Это лекарство от спинальной мышечной атрофии, которое спасает жизни маленьким детям еще до года. И если его достаточно быстро ввести, то есть очень хорошие шансы, что ребенок поправится и проведет нормальную и хорошую жизнь. Этот ребенок может стать в будущем каким-то важным ученым, каким-то музыкантом или еще кем-нибудь, который сможет продвинуть нашу страну. Однако в лукашенковской стране, в лукашенковском режиме выбор сделан очевидный, что им лучше построить очередную резиденцию, чем спасти около десятка жизней детей. Вот и все.
Там, до речі, йоршик каля унітаза коштує, здається, 600 рублів, а майже без нескольких рублів, що фактично складає пенсію двоєособової родини сім'ї у якої-небудь білоруської вёсці. Але, Матвій, глядіть, по інформації нашої Ніви, у задумі резиденція гэтая має належить старшині Всебілоруського народного сходу. Це нова посада, яку Лукашенко уводить, накладню вже увёл у Конституції 2022 года. Ці відомо вам нешта вот про гэтый епізод, што гэта Усебеларускі народны сход і яго старшыня?
Нет, такая статья была на просторах интернета о том, что, возможно, это здание именно готовится под нужды этого так называемого Всебелорусского народного собрания, которое на самом деле не имеет никакой юридической силы. Мы проверяли эту информацию, конечно. Я могу на 100% сказать, что это именно для Лукашенко готовится эта резиденция. У нас есть определенная часть документов, которые мы в целях безопасности не можем показывать, и там очень красноречиво об этом всем говорится. Поэтому мы с такой уверенностью об этом заявляем.
Але ви самі провірали в гэты момант на контусі Беларусу народного сходу, так? Тобто ви цікавіліся?
Да. Була стаття, якщо я не ошибаюсь, год назад, или, може бути, полтора, какой-то СМІ, я не помню, даже, возможно, провластная, писала там статью о том, что какая-то странная реконструкция идет, и об этом как раз там и написали, что проводится вот такая вот какая-то стройка непонятная и так далее. Мы проверяли эту информацию, конечно.
Угу. А вы не думаете вы, что эта информация, про что это Всебелорусский народный сход, это некая такая информационно-психологическая операция для того, как переконать людей, что Лукашенко может пойти на некий транзит улады?
Да я это вообще на самом деле так не считаю, потому что посмотрите, что он делает. Он строит себе солнечную комнату за бешеные больше 200 тысяч белорусских рублей деньги, которые там в описании, конкретно которая предоставляла самому Лукашенко, на рассмотрении написано, что эта солнечная комната помогает достичь там активного долголетия. Ну, то есть те же самые души впечатлений, которые там контрастные, с разной музыкой, вот эти вот веселые. То есть у одного была дискотека, у второго души впечатления, которые тоже якобы должны способствовать долголетию. Сауны, хамамы, вот это все для чего? Тот же самый медицинский кабинет. Это все делается только лишь для одного. Это делается для того, чтобы как можно дольше продлить свое царствование, можно так сказать, на территории нашей прекрасной страны.
У описании Давида вы кажете про то, что у вас сотни документов, это я переличиваю, деталевые планы, дизайн концепции, контракты, договоры о поставках, кошторисы на велизные суммы. А чем можно доказать, что все это не фейк? Разумеете, вас могут выкористать просто для того, как вы опубликовали вот такой материал, как, не ведаю, в черговый раз что-то показать, замести, сманипулировать.
Естественно, вся информация, которая к нам приходит, проходит детальную проверку. При всем при этом эта информация пришла одновременно, не то что одновременно, а из нескольких не связанных между собой источников. И проверяли ее, естественно, мы через источники, которые между собой никак не связаны. При этом всем были люди, которые получали определенные задачи, и там просто гуляли, можно сказать, и посмотрели о том, что да, на самом деле эта стройка происходит. Первое и основное доказательство – то, что это резиденция, этот ремонт, это все там на самом деле присутствует. Следующее очень легкое и простое доказательство – это те же самые детальные планы, в которых все это расписано и указано. И тот же самый момент с документами, в которых присутствуют как подписи лиц, заключавших договора, так и гербовые печати, естественно. Доказательств достаточно. В том числе мы произвели рассылку по самым значимым СМИ, в том числе и Радио Свобода, и предоставили определенный архив документов, с которым СМИ заранее могли ознакомиться, чтобы понять, что на самом деле информация стоящая и, естественно, не является фейком. Мы провели, как я считаю, достаточную работу по проверке информации.
Ти есть некая информация, кто докладная, какая структура державная финансует это?
Это все финансируется из государственного бюджета Республики Беларусь на 2022, а позже уже и на 2023 год. Также в некоторых договорах присутствует такая фраза, как там денежные средства тире выделить по особому распоряжению главы государства. Ну, мы-то понимаем, что он не является главой государства, но все же деньги вот на такую, можно сказать, ненужную реконструкцию тратит из государственного бюджета, тем самым обкрадывает наших с вами сограждан.
Матвей, здається, что улица Червоноармейска не находится на ускраине, как Дроздыця, Страшицкий городок, где находятся разные резиденции Лукашенки. На вашу думку, он готов переместиться в центр города, как жить там, ну, практически не центр, может, города, а вельми близко, так?
Ну, мы в самом начале нашего расследования описали, что на самом деле так называемый правительственный квартал. И там очень близко находится его старая администрация, также там очень близко центральный аппарат оперативно-аналитического центра, сразу же под боком там и оперативно-технический отдел того же самого ОАЦа, и больничка рядом, как бы все к его услугам. Но тот самый момент, что у него ведь на самом деле, мы уже запутались, сколько этих резиденций там. 18, 19, может быть, 20. И он же ведь в каждой из них не живет постоянно. То есть у него есть определенные места обитания, которых мы прекрасно знаем. И это, возможно, просто одно из мест, где он может, так сказать, перекантоваться в случае чего.
Матвей, а что, про что, на вашу думку, свечит той факт, что кто-то вам злил эти документы? Натурально, это человек, который володает такой информацией, бо не думаю, что это огульнодоступная информация, которая лежит у кого-то просто на столе у любого чиновника.
Это показатель того, что система не монолитна. Внутри системы также есть люди, которые хотят перемен, и они просто ждут какого-то определенного момента. Очень большое количество сотрудников, которые сейчас находятся, можно сказать, в очень затруднительном положении, и им приходится все-таки выполнять какие-то свои обязанности и при этом служить, можно сказать, режиму, они это делают нехотя и просто из-за того, что у них нет другого выхода. В тот же самый момент эти люди активно помогают бороться с этим режимом. Они помогают раскрыть правду и показать гражданам и нашим с вами, можно сказать, друзьям, родственникам, товарищам о том, что посмотрите, что на самом деле в стране происходит. Когда у нас рушатся школы, когда у нас нет нормальной медицины, экономика просто уничтожена вообще в ноль. И человек просто берет и строит очередную резиденцию себе, просто потому что ему так захотелось. Это значит, что есть люди в нашей системе, и система не монолитна. И потихоньку, по кирпичику, по одному порезу мы ее победим.
Скажите, а коли повинна быть готовая резиденция это после ремонта?
Вообще, они разработали план 1 марта 2022 года о том, что она должна будет сдать через 13 месяцев. То есть, соответственно, это было 1 апреля 2023 года. Однако мы передавали в том числе и в СМИ документ о том, что к, если не ошибаюсь, к февралю 2023 года она была завершена всего лишь на 85%, и до настоящего момента она не сдана. Поэтому я так полагаю, что там есть какие-то вопросы, и они не могут так до сих пор ее, естественно, сдать.
И последнее вопрос. А який объект у этой резиденции, який покой, магчыма, цивогуль, что конкретно вас наибольше издивило и уразило?
Ну, конечно же, это душ впечатлений. Это одно название, чего только стоит. Это, я даже не могу представить, как это, что надо было каким образом надо было составлять этот дизайн, чтобы выбрать вот это вот, можно сказать, такое небольшое сооружение, чтобы, ну, вот оно присутствовало. Душ впечатлений тропика и душ впечатлений сибирская ночь. Но это же ведь на самом деле абсурд. Когда у военного преступника Путина есть аквадискотека, то, ну, хитро зачесанный решил, что ему надо, наверное, тоже чем-нибудь таким эдаким выделиться. Ну вот появился душ впечатлений. На самом деле мы реально, на самом деле, очень долго смеялись. Это было просто что-то, нечто было.
Аля, ты мне меньше видать, что Лукашенко все-таки больше сиплый человек, чем Путин.
Ну, просто денег поменьше.
Зрозуміло. Дякую, великий Матвей. Я нагадаю, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник организации белорусских силовиков «Белпол». Мы говорили про новую резиденцию Лукашенко, и, как свержая «Белпол», зараз будуется або обновляется у центра Менску. Для вас у празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Калядны цуд 1980 году, калі быццам з паветра ўзнікла першая нефармальная арганізацыя «Беларуская майстроўня», можна лякалізаваць да аднаго шчаслівага выпадку, які здарыўся ў Нацыянальным мастацкім музеі, дзе Вінцук і Арына Вячоркі спаткаліся з маладой кампазытаркай Ларысай Сімакович. Арына Вячорка подкресливая выпадковость этой сустречи.
Я лечу, что знаемство с Симаковичем отбылось выпадково. Мы пришли на лекцию Надеи Высоцкой по истории белорусского мастерства, которую она читала у музея. Я Винцук. И на этой лекции маленькая, такая яркая, со звонким голосом женщина задавала тонкие пытания этой Высоцкой на белорусской мове. Для нас белорусская мова была прикметой того, что это свой человек. Когда человек на лекции, якая читая на русской мове, задает белорусские питания, значит, все, он наш. После лекции мы подскочили до этой такой пригожей, вельми сграбной такой маленькой женщинки. Высветлили, что она студентка консерватории, ведая белорусскую народную музыку. Ну, сразу сказали, о, а вы не можете нам допомогчи научить нас белорусским песням, как покалядовать. И она загодилась, она была так уражена, что мы говорим по-белоруску.
У гісторыі беларускай майстроўні менавіта гэты эпізод быў тым электрычным разрадам, калі запалілася новая зорка і нарадзілася новая рэальнасць. Больш дэтальна раскрыць анатомію гэтага цуду пакуль не ўдаецца, бо не ўдаецца высветліць, каму ж належала ідэя першага публічнага калядавання, якое неўзабаве адбудзецца ў цэнтры Менску.
Пакалядаваць – это такая была даўняя ідэя пра адраджэнне беларускіх традыцыяў. Мы, калі былі на бульбе, я такам асабіста збірала песні беларускія.
Быццам бы нічога дзіўнага для студэнта-філёляга, але Арына паступіла на механіка-матэматычны факультэт.
У Інсука была практыка на другім курсе, фальклорная. По-другому мы собрали с Сергеем Дубаусом, які спевал беларускі народныя песні. Ён паказваў запісы сваёй бабулі. Это все на нас зрабіло великое уражанне, на нас, Інсуку. І узнікла такая ідэя пакалядаваць. Она до Семаковича узнікла. Хто перший? Гэта цяжка сказаць, таму што там кацёл ужо такі ідэйны быў агульны. Кожны рабіў свой шлях. І то, што все нашы шляхі раптам скрыжаваліся в адным месцы, в той самай майстроўні, гэта ўжо такія ад Бога дадзена, што мы ўсе скрыжаваліся ў адным месцы. А потым мы сталі знаходзіць, калі, напрыклад, мы ўжо сустрэліся і маса беларускасці пераважыла за 5-6 чалавек, то мы ўжо распрацоўвалі планы і праграмы па пошуку падобных людзей. І калі ты едзеш тралейбусе і раптам чуеш, што нехта гаворыць па-беларуску, мы ішлі адразу знаёміцца. І на 90% это быў поспех, і мы гэтага чалавека прываблівалі да сябе на свята, васяродак, цягнулі, знаёміліся, спісы складалі тых, хто гаворыць па-беларуску ў Менску ў 80-х. І такім чынам наша беларуская маса, яна расла, расла, расла. А потым, калі ўжо маса там дарасла да таго, што мы не змяшчаліся ў залі прафсаюза на свае зборкі, то тады пачалі дзяліцца на суполкі. Кожная суполка па тым жа прынцыпе сабе, толькі ўжо па інтарэсах, напрыклад, ці па рэгіёнах, набірала вось гэтую сілу.
Як вы ўжо зразумелі, героем ці гераіняй сённяшняй перадачы будзе Арына Вячорка, а тэмай стануць настенныя газеты. Яшчэ адна сфера дзейнасці майстроўцаў у розных навучальных установах. Беларускія газеты вывешвалі ў сябе на факультэтах і журналісты, і мастакі, і нават фізікі з матэматыкамі. Прычым усе гэтыя газеты будуць гвалтам пазрываныя ў 1982 годзе, калі скончыцца цярпенне афіцыёзу і ўлада разгледзіць у майстроўні яе зусім не сувенірна-фальклорную сутнасць. Але пра гэта пазней. Пачнем з гісторыі Арыны Вячоркі.
Я нарадзілася ў Менску, якраз у тых старых дамках на вуліцы Першамайскай, прыгожых. Нас у лета мяне адпраўлялі мае дзяды са Смаленскай вобласці горада Вяліж, і па пашпарце заўсёды была руская. У Вяліжы, Смаленскай вобласці, мы, дзеці, гуляючы лета, набывалі дыялект беларускі. І калі вярталіся ў Менск, то нашы бацькі, я памятаю, яны месяц працавалі над тым, каб вытруціць з нас усе вялічскія словы, якія перашкаджалі нам атрымліваць пяцёркі па рускай літаратуры. Вымаўленне, словцы і так далей. Бацька казаў: «Запомніце, дзеці, вы із рускай сям'і. Руская сям'я, а прозвище Поўзік». І гэтае Поўзік, потым мне брат напісаў да 18-го стагоддзя радаслоўную Поўзіка. Ніякіх адносінаў да рускага паходжання яны такого не маюць. У мене там многія продкі былі уніятамі. І нават уніят служыў на крейсері «Аврора». Ну, цікава, гэта такі род, які прыйшоў у гэту Смаленскую вобласць, хоча за ўсё гэта былі переселенцы, калі былі паўстанці ў канцы 18-го годзе, іх гналі этапамі ў Сібір, яны там упалі на мяжы Смаленскай вобласці. Ну, самае цікавае, што вот эти Поўзы, які упалі пад Вяліжам, не ў самім горадзе, а ў вёсках, і у нас радавыя вёскі – это ляхі, курмелі і саксоны. Мае продкі з вёскі – саксоны. А мама ў мяне наогул шляхцянка, у неї прозвіще Лапо. Віцебскай шляхты. Вяліж мястэчка вельмі цікавае, заснаванае Вітаўтам, і цікава, што там засталіся такія ўмовы архаічныя, тыпы, напрыклад, быў хадзіўшы, быў зрабіўшы, там людзі дагэтуль так гавораць. Захаваліся проста тыя формы, якія зараз ужо ты не пачуеш сучаснай Беларусі. Кажам, 2 гады таму я там прыїжджаю, іду на рэчку, гледзячы, села на бервіно, сядзіць дзядок. Добрый дзень. Ну, вы адкуль? Ну, я кажу, я з Беларусі. Ён кажа: о, так у вас же там такі прэзідэнт хорошы. Я паварочваюся, скажу: это вы тут рускія? Ну, я просто раззлавалася. вы тут русские, думаете, что у нас президент хороший. Дед каже, а чому это мы тут русские? Мы тутышие. Я, а какое же у вас прозвище? Дед каже, да Уяла. Я думаю, о боже, это все политика виновата. Юра Жигамон, «Подорожі дилетанта», мой сябра, яны запланавалі зрабіць перадачу пра Веліш. І ну, яны паехалі, экспедыцію сваю заехалі ў Веліш. І от Юра сустракаю. Юра такі, Арына, твой Веліш, я яго запомню на всё жыццё. Я кажу, ну не Веліш, а Веліш перш за ўсё. Юра такой, мне все равно, как он называется, але из-за этого Вяліжа всю мою передачу с первого национального канала выдалили. И только чудом им удалось там затриматься на наших каналах. «Подорожі дилетанта» ледзьве выжил. Чому? Тому что у этом Вяліжа великий стенд, присвеченный Юрку Віцбічу. Приезжаю «Подорожі дилетанта», робить про Юрку Віцбіча и все, что там в музее, передачу. Пробую это выставить по первому национальном канале. И высветлилось, что у нас есть такие темные списы, которые никуда не зникли. И что, как был Юрка Віцбіч коллаборантом и забороненным, так он и застався в этих списах. Из-за этого все «Подорожі» просто скасовали с первого национального.
У Менску Арыніна захапленне беларушчыны пачалося пасля знаёмства з аднакласнікам Вінцуком Вячоркам у 4-й менскай школе. Юначыя захапленні ў тыя часы часта прыводзілі да канфліктаў з бацькамі. Нічога дзіўнага ў тым не было. Бацькі выступалі ці то сутворцамі, ці ўдзячнымі ахвярамі, ці маўклівым апірышчам дзяржаўнай сістэмы «Татальная несвабоды». Але юнакі звычайна сталелі і самі рабіліся бацькамі, пры гэтым маладзёвы бунт кудысьці развейваўся. Толькі не ў тым выпадку, калі прадметам супрацьстаяння былі насамрэч не ўласныя бацькі, якія ўвасаблялі сістэму, а сама сістэма. Арына тлумачыць сваю сітуацыю тым, што яе дзеда расстралялі ў часы Сталіншчыны ў 1937. Даведку пра расстрэл Васіля Поўзіка, які праходзіў па 58 артыкуле «Антысавецкая агітацыя», можна знайсці ў інтэрнэце. З тых часоў сям'я і баялася якой-кольвік нефармальнай грамадскай актыўнасці. Бацька Арыны працаваў загадчыкам катэдры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў у Беларускім тэхналагічным інстытуце. Звали его Паладий Васильевич.
Паладий по святках похрестили. Меня в школе так дражнили. Риди и Паладий. И Риди, и Паладий. Но как бы у меня имя по паспорту Ирина. А вот Арина и Венцук мы уже придумывали сами себе имена. Меняли себе имя. Когда занялись белорусской справой, вот такая магия смены своего лёсу. Взяли, поменяли себе имена.
Неўзабаве меней стала канфліктаў у сем'ях, але...
Ніхто ні з чым не змірыўся. Вайна ішла да апошняя, пакуль мы не ўтварылі сям'ю і не ізаляваліся ад усіх бацькоў. І это дало нам права стаць самастойнымі ў сваім жыцці. Нашы бацькі пакутавалі, я ім спачуваю. На сённяшні момант я сваім бацькам спачуваю. Мне бы давялося б не соладка, каб у мяне былі такія пратэстуючыя дзеці. Я, ну, вот зараз разумею, колькі перажывалі яны.
Канфлікты пачалі заціхаць толькі тады, калі рухнула старая сістэма, і бацькі перажылі эвалюцыю поглядаў, а дзеці самі сталі бацькамі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Тут Сергей Дубавец. У сённяшняй «Вострай браме» пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Арына Вячорка. 30 гадоў таму на мехмаце БДУ Арына Вячорка стварыла суполку «Пагоня».
Я не филологиня, я училась на механико-математичном факультете и собравала с физиками, писала конспекты по-белоруску, выступала на семинарах по-белоруску, и испытана вот сдавала на белорусской мове, хотя там все было по-русски. Я створила суполку «Пагоня». Это не мое было свядомое решение, решение майстровня. И сделала встречу для физиков и математиков. У нас как раз был один третий поверх, и там были такие аудитории супольные, где занимались то физики, то математики. Мы сделали встречу. На эту встречу пришли Игорь Миклашевич, Дмитрий Санько, Нина Волчок, был еще Петр Сокольчик с мехмата. Там же и географы были у нас. Мы выпустили газету «Пагоня», повесили на мехмате, потом повесили на физфаку. Это был 81-м годе. И потом все было выдатно. Меня зарегистрировали в нашем комитете комсомола. Там старшиней комитета комсомола был Бригадин. Означили мою активность на факультете, дали зеленую улицу, подтримали выкладчики меня, декан факультета подтримал. Проректором был Шушкевич, паперы Шушкевича подписывали. У нас працавали на мехмате профессионалы. И для них активный человек, который занимался белорусской культурой, был только плюсом. Я на политинформациях завсюду рассказывала, где что белорусского отбывается. Мало того, мы были под уплывом демократизации Польши, и я на всех политинформациях выходила и говорила, пишут официальные газеты и говорят «Радио Свобода». Просим дискутировать эту тему. И это все было добро до певного момента, пока Татьяна Сапач, она пришла и раптом увидела, как на мехмате выдатно все подтримливается и пропагандуется белорусская справа, и написала про нас в газету. Газета «Белорусский университет». И тогда пришли историки с четвертого поверху на третий, в наш деканат и комитет комсомола, и сказали, что «Пагоню» носили фашисты на рукаве, от чего наши все были в шоке. Бо ясно, тогда были ветераны Великой Отечественной войны, и это все наши деканы, они были связаны с Великой Отечественной, там ветеранов много у нас писало. Они сами просто этого не ведали. По-другое, что это за пропаганда «Радио Свобода» и за демократизацию такая. И у меня забрали тогда полномочия и вынесли вымову.
Под конец 1982 года нечто зломалось у идиллическом основании белорусской майстровни. Почалися выклики майстровцев на гуторки у КГБ, суворые вымовы, наближалася мясорубка лёсов, якой у наступные годы стане размеркование. Але вось же выпала тады на 2 года такая адліга, калі про самовольные майстровские акции ухвально писала вся официальная пресса. Першы налёт з разгонам адбыўся якраз на насценны друк. На мехмаце закрылі «Пагоню». На факультэце журналістыкі мы атрымалі суровыя вымовы па камсамольскай лініі, прычым нагода не тычылася ані культуры, ані беларушчыны. Да юбілею СССР у сваёй даўжэзнай на 9 аркушаў ватману газеце мы замест перадавіцы надрукавалі артыкул Леніна аб нацыянальнасцях і аўтанамізацыі. Гэты тэкст правадыра не трапляў у шырокую ратацыю з-за таго, што Ленін там крытыкуе ідэю стварэння СССР і называе яе заўчаснай. Камітэт камсамолу БДУ ў пачатку 1983-га нагадаў мне сабачае вяселле, дзе стаяў суцэльны бязглузды брэх і немагчыма было ўставіць слова. Ці ўжо тады, ці крыху пазней, у 1983-м, не згадаю, камітэт узначаліў Александр Казулін. Падобны лёс чакаў і газету майстроўцаў у тэатральна-мастацкім інстытуце, згадвае мастак Генік Лойка.
Для мяне першакурсніка, ведаце, як было гэта дзіўна ў нашым інстытуце, вот як мы дамовіліся рабіць на сцен газету, ну і канцелеяў Рыгор свабодна так бярэ паперу, велізарна там аркуш, на велізарны планшет, і тоже ж раз эту казу намаляваў, вводзе робіцца. А я думал, что белорусы вот такие все пригнеченные, заторканы. А тут выдается на высшейшем уровне. Так. лепшие мастаки, так? Так было файно, с таким гонором. И так выдавали газеты одна в одну и шли на весь институт, вот и не прогучали.
Про конец мастаковской газеты каже Геннадь Мацур.
Мы постановили газету выпускать. Мы вешали у раме ее в головном корпусе с левого боку. Старались эти некая историчная подея, эти присвеченные особе певной. Але, по-моему, опошний номер это был, это коли пожар у Мирском замку, да, и там это жахливые фотки. И мы как бы в оборону Мирского замку, что там допоможи. Такие вот номер зробили, и он стался опошним, потом прошли там администрации и сняли просто всю эту газету, и после этого уже она не выходила.
Застаецца загадкай адліга 1980-82 гадоў. У таталітарным грамадстве адлігі звычайна звязаныя са смерцю найвышэйшага кіраўніка. Машэраў загінуў у кастрычніку 1980-га. Выходзіць, з ягонай смерцю і пачалася тая беларуская адліга. А Брэжнеў памрэ ў лістападзе 1982-га. З ягонай смерцю яна скончыцца.
Для нас было важно, колькі людзей гаворыць па-беларуску прыходзіць да нас на спелкі, заангажаваныя ў нашу беларускую справу. Мы ставілі мэты беларусізаваць саму Беларусь. І там больш было тайнага, чым яно было зверху. Это быў айсберг. То, што мы рабілі, это быў айсберг. І майстроўня это была вершынька айсберга. На той час беларуская культура практычна памірала. І беларуская мова ў школах памірала. На Беларусі праводзіўся савецкі эксперымент. Ці можна ўсё прывесці к адзінаобразнаму рускаму языку? На нас праводзілі брэжнеўскія часы эксперымент, каб было зліццё моў нацыі і народаў. І гэтат працэс ужо зусім дайшоў да правільнай кропкі. І тут раптам адкусьці з'явіліся маладыя людзі і пачалі працэс стварэння. З нуля ніводнай беларускай школы, ніводным горадзе не было. Весь фольк і этнаграфія толькі ў апрацоўках давалі. Все народныя калектывы выступалі пад расійскія касцюмы ў какошніках, сарафанах. Строя беларускага народнага не было. І гэта ў любой сферы культуры было так. Мы першымі заявілі, што такое нацыянальнае, чым можна ганарыцца. Мы адкрыта это заявілі. Гэта мяняла нашы прафесіі. Мы з тэхнічных прафесіяў, напрыклад, прафесіі фізікаў і матэматыкаў, вывучалі беларускую культуру, гісторыю. Мы пераходзілі ў гуманітарны стан. Быў цудоўны выкладчык Владзімир Петрович Мещеракоў. Ён прасоўваў усё беларускае сабе на кафедры. Ён адыграў вялікую ролю ў маім жыцці. Ён проста мною заапікаваўся. Дазволіў мне пісаць курсавыя працы па гісторыі і матэматыкі на кафедры педагогікі. Я першую працу написала Ян Снядецкий, а потом обороняла педагогию математики Виленского университета. Где я могла такую працу оборонить? Мне не дозволяли в аспирантуру поступить. Про 2 года он меня знайшел, поступил в аспирантуру.
Гісторыя арыйнай вячоркі ў кожным наступным эпізодзе жыцця была звязаная з абранай у юнацтве справай. Але атрымаўся ў арыйны унікальны шлях, які некаму падасца ўцёкамі ад рэальнасці ў сярэднявечча. Хоць насамрэч гэта той самы шлях да сябе і свае тоеснасці, толькі з больш глыбокай перспектывай.
Я заснавальніца рыцарскага руху на Беларусі і музычны прадзюсар старадаўняй этнічнай і класічнай музыкі. На сьогоднішній момент так. І так само волі Льосипа Падкова я стояла в витоках створення гурта середньовічної музики «Старий Ольса». Це практично як працяг моєї праці в рицарському руху, де я як жінка заспеціалізувалася на танцях і музиці. Не на боях, а на танцях і музиці.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Арына Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.